Выслушав все это, я удивился сам в себе и прославил премудрость и благодать Божию, видя, как она различными способами обращает грешников, да и стал ему говорить: «Любезный брат, ты бы во время-то страха и тоски молился Богу. Это главное врачевство от всех наших скорбей». «Да никак нельзя», — сказал он мне. «Думается, что как скоро я стану молиться, то тут же меня Бог исковеркает». «Пустое, брат, эти мысли дьявол тебе влагает. Бог бесконечно милосерд и соболезнует о грешниках, и прощает кающихся вскоре. Ведь ты знаешь Иисусову молитву, то есть «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного». Вот ее беспрестанно и говори». «Да как же не знать этой молитвы? Я когда и воровать-то ходил, то иногда читывал ее, чтобы было смелее». «Так вот смотри же теперь. Бог тебя не коверкал и тогда, когда шедши на беззаконие, ты говорил молитву. А будет ли погублять тебя, когда ты на пути покаяния станешь молиться? Теперь видишь ли, что мысли твои — суть вражеские? Поверь, любезный, если будешь говорить сию молитву, несмотря на то, что бы ни проносилось тебе в мыслях, то скоро почувствуешь отраду, весь страх и тяготы твои пройдут, и ты напоследок совершенно успокоишься, будешь благоговейным человеком, и все греховные страсти пропадут. Заверяю тебя в этом, потому что я много видел сие на опыте». При сём я рассказал ему несколько случаев, при коих Иисусова молитва оказывала чудотворную свою силу над грешниками. Наконец я стал его уговаривать, чтобы он прежде родины своей зашел бы со мной к Почаевской Божией Матери, прибежищу грешных, и там исповедовался и причастился. Все сие солдат мой слушался вниманием и, как было приметно, с радостью. И так он на все согласился. Мы и пошли в Почаев вместе, с тем условием, чтобы ничего одному с другим не говорить, а беспрестанно творить бы Иисусову молитву. С таким безмолвием шли мы целые сутки. На другой день он сказал мне, что чувствует себя легче, по-видимому, он был и спокойнее прежнего. На третьи сутки мы пришли в Почаев, и я опять ему подтвердил, чтобы он ни днем, ни ночью, покуда не заснет, не прекращал бы молитвы, и уверял его, что святейшее имя Иисусова, нестерпимое врагам, сильно спасти его, и при сем прочитал ему из добротолюбия о том, что хотя и на всякое время должно творить Иисусову молитву, в особенности же с преимущественной тщательностью прилежать ей, тогда, когда готовимся к причащению святых Христовых тайн. Он так и поступал, и немедленно исповедался и приобщился. Хотя помыслы нередко еще и нападали на него, но и удобно прогонялись молитвы Иисусовой. На воскресный день, чтобы легче встать к утренне, он вечером лег пораньше и творил непрестанно Иисусову молитву, а я еще сидел в углу и с ночником читал мое добротолюбие. Прошло час времени, и он заснул, а я стал молиться. Вдруг минут через 20 он встрепенулся и, пробудясь, скоро вскочил, подбежал ко мне весь в слезах и с великою радостью сказал: «Ах, брат, что я теперь видел! Как мне легко и радостно! Верую, что Бог не мучит, а милует грешников. Слава тебе, Господи, слава тебе!» Я, удивленный и обрадованный сим, спросил его подробно рассказать мне, что с ним случилось. «А вот что. Как только я заснул, то и увидел себя на том же самом лугу, где меня мучили. Я сначала было испугался, но вижу, что вместо тучи восходит ясное солнце. Чудный свет осиял весь луг, и я увидел на нем красные цветы и травы. Вдруг близко подошел ко мне мой дед, такой хороший из себя, что не наглядишься, и так ласково и приветливо тихо сказал мне: «Ступай в Житомир к церкви Георгия Победоносца. Там тебя возьмут в церковные сторожа. Живи тут до конца жизни и молись непрестанно. Бог тебя помилует». Сказав сие, он перекрестил меня и в ту же минуту исчез. Я почувствовал такую радость, что и сказать невозможно, как будто что с меня свалилось, и я взлетел на небеса. Сим я вдруг проснулся, чувствуя, что мне легко, а сердце-то так и не знает, что делать от радости. Теперь что же мне следует делать? Я сейчас же немедленно пойду в Житомир, как велел мне мой дед. Мне идти-то будет легко с молитвой. Помилуй, любезный брат, куда ты пойдешь в полночь? Отслушай хоть утренню, да помолись и с Богом. Так мы не спали, а после сей беседы пошли мы в церковь. Он всю утреннюю молился прилежно со слезами и говорил, что ему очень легко и радостно, и молитва Иисусова творится со сладостью. Потом за обедней еще причастился, и, пообедавши, я проводил его на Житомирскую дорогу, где мы со слезами и радостью простились. После сего я начал размышлять о себе и думал, куда бы мне теперь идти. Наконец решился на той мысли, чтобы возвратиться опять в Киев. К всему тянули меня мудрые наставления тамошнего моего духовника, да и то, что поживший у него, не найдет ли он каких христолюбивых благодетелей, чтобы отправить меня в Иерусалим или, по крайней мере, на Афонскую гору. Итак, проживший еще неделю в Почаеве, проводя время в воспоминании тех поучительных встреч, кои я видел на своем пути, и в записывании некоторых назидательных предметов, я собрался в дорогу, надел котомку, да и пошел в церковь, чтобы в напутствие поклониться Божией Матери и помолиться за обедней, да прямо идти. Стоял взаду церкви. Вот и вышел какой-то человек, хотя не очень богато одетый, но по виду как благородный, да и спрашивает меня, где продаются свечи. Я указал. Обедня отошла, я остался помолиться при стопе Матери Божией. Помолился и пошел себе в путь. Пройдя немного на улице, увидел в одном доме отворенное окно, под которым сидел барин и читал книгу. Мне должно было идти мимо сего окна, и я увидел, что сидит тот, который в церкви спрашивал меня о свечах. Я, проходя, снял шапку, а он поманил меня к себе и спросил: «Ты, должно быть, странник?» И, позвав к себе, расспросил, кто я такой и куда прохожу. Затем поднес мне чаю и говорит: «Послушай, голубчик, я бы советовал пойти в Соловецкий монастырь. Там есть преуединенный и спокойный скит, называемый Анзерским. Это такое место, как второй Афон, и всякого туда принимают. А послушание только в том и состоит, чтобы по очереди читать в церкви псалтирь часа по 4 в сутки. Вот я и сам путешествую туда же, и по обещанию иду пешком. Мы пошли бы вместе, и мне было бы с тобой безопаснее, ибо, говорят, дорога-то здесь глуха, а при мне есть и деньги, и я прокормил бы тебя всю дорогу. И пошли бы сажени на три один от другого, дабы друг другу не мешать творить молитву. Подумай-ка, брат, да согласись, будет сие и тебе на пользу». Услышав сие приглашение, я счел оное при всем неожиданном случае за указание мне пути Матерью Божией, которую просила наставление меня на стези благие, и, ничего не думая, тут же и согласился. Так мы и вышли на другой день в поход. Шли трое суток, как условились, один позади другого. Он беспрестанно читал книгу, которую ни днем, ни ночью не выпускал из рук, а иногда о чем-то размышлял. Наконец мы остановились в одном месте пообедать. Он сам кушал, а книга пред ним лежит раскрытая, и он часто в нее посматривает. Я увидел, что эта книга Евангелие, да и сказал ему: «Осмелюсь вас, батюшка, спросить, для чего вы беспрестанно, ни днем, ни ночью, не выпускаете из рук Евангелия, и всегда вы его держите и носите?» «Для того, — отвечал он, — почти беспрестанно учусь из одного его». «Чему же вы учитесь?» — продолжал я. «Христианской жизни, которая заключается в молитве. Молитву я почитаю самым главным и необходимым способом к спасению и первейшую обязанностью каждого христианина. Молитва составляет и первую ступень, и венец благочестивой жизни. Потому-то Евангелие и заповедует непрестанно всегда молиться. Как другим делам благочестия назначается свое время, а для молитвы нет праздного времени. Без молитвы ничего доброго сделать нельзя, а без Евангелия достодолжной молитве научиться нельзя. Поэтому все, достигшие спасения путем внутренней жизни, как священные проповедники Слова Божия, так пустынники, отшельники и даже все богобоязненные из христиан, непременным и всегдашним своим занятием имели поучение в глубине Слова Божия, и чтение Евангелия составляло существенное их дело. Многие из них непрестанно Евангелие в руках своих имели, и просящим их наставления во спасении таковой давали совет: «Сиди в безмолвной келии и читай и перечитывай Евангелие». Мне очень понравилось сие его рассуждение и стремление к молитве, и еще спросил его, из которого же в особенности евангельского наставления почерпаете вы учение о молитве. «Из всех четырех евангелистов», — ответил он, — «словом из всего Нового Завета, читая его по порядку». Долговременно читая он и вчитавшись, мне открылась, какая находится постепенность и правильная связь учения о молитве по всему Евангелию, начиная с первого евангелиста, так и идет по ряду правильным порядком в системе. Например, с самого начала изложен приступ или введение к учению о молитве, потом форма или наружное выражение в словах, далее условия, необходимые для молитвы, средства, как научиться оной, и примеры. Наконец, таинственное учение о внутренней духовной непрестанной молитве во имя Иисуса Христа, которое представлено выше и благотворнее молитвы форменной. Потом ее необходимость, благие плоды и прочее. Словом, все подробно, полное познание молитвенного упражнения в систематическом порядке или последовательности изложено в Евангелии с самого начала и до конца. Услышав сие, я вознамерился попросить его, чтобы указал он мне все это подробно, почему и начал ему говорить. Так как я более всего люблю слушать и беседовать о молитве, то мне весьма желательно видеть сию тайную связь учения о молитве во всей подробности. Укажите мне, Господа ради, все это по самому Евангелию. Он на сие охотно согласился и сказал мне: «Раскрой свое Евангелие, смотри в него и отмечай, что я буду говорить». Он дал мне и карандаш. «Извольте посмотреть эти мои заметки». «Вот, отыщи», — начал он говорить, — «во-первых, у евангелиста Матфея главу шестую, и прочти в ней с пятого стиха и до девятого. Видишь ли вот здесь приготовление к молитве или введение, поучающее, чтобы не ради тщеславия и не в шуме, но в уединенном месте и в спокойствии начинать молитву, и молиться токмо о прощении грехов да о соединении с Богом, а не выдумывать многих и излишних прошений о разных житейских нуждах, подобно язычникам. Потом читай далее сию же главу, от стиха 9 до 14. Здесь представлена форма молитвы, то есть в каких словах должно ее произносить. В ней премудро соединено все необходимое и потребное для нашей жизни. Засим продолжай еще чтение 14 и 15 стиха сей же главы, и увидишь условие, которое нужно сохранить, дабы молитва была действительна, ибо без прощения нами оскорбляющих нас не простит Господь и наших грехов. Переступив в 7 главу, ты найдешь от 7 до 12 стиха средства для успеха в молитве и одобрение в надежде, просить, искать, стучать. Сие усиленное выражение изображает частость молитвы и преимущественное упражнение в оной, так, чтобы молитва не токмо сопутствовала при всех занятиях, но даже и превышала бы их во времени. Это составляет главнейшую принадлежность молитвы. Сему примеру видишь в 14 главе Евангелиста Марка от 32 до 40 стиха, где сам Иисус Христос повторяет многократно одну и ту же речь молитвенную. Подобный пример чистоты молитвы представляет Евангелист Лука, глава 11, стихи с 5 по 14, в притче неотступного прошения друга, также и в многократном докучливом прошении вдовицы у судьи, глава 18, стихи с 1 по 15, изображая повеление Иисуса Христа, что должно всегда, во всякое время и на всяком месте молиться и не унывать, то есть не обленяться. После сего обстоятельного наставления еще раскрывается в Евангелии от Иоанна существенное учение таинственной внутренней молитвы сердца. И, во-первых, предлагается в мудрой истории беседа Иисуса Христа с самарянкой, где открывается внутреннее поклонение Богу в духе и истине, какового желает Бог, и которое есть непрестанная истинная молитва, как живая вода, текущая в живот вечный. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 25. Далее, в 15 главе, от 4 стиха до 8, еще яснее изображается сила, мощность и необходимость молитвы внутренней, то есть пребывание души во Христе, в непрестанной памяти Божией. Наконец, прочти в 16 главе сего же Евангелиста, от 23 до 25 стиха. Смотри, какая из сего раскрывается тайна. Видишь ли, что молитва во имя Иисуса Христа или так называемая Иисусова молитва, то есть «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», часто и многократно повторяемая, имеет величайшую силу и с большим удобством отверзает сердце и освящает. Это достоверно можно заметить из примера апостолов, которые, хотя и не один год были учениками Господа Иисуса, и уже были от Него научены молитве Господней, то есть Отче наш, и нам от них известной. Но при окончании своей земной жизни Иисус Христос открыл им тайну, чего еще в молитве им не доставало, чтобы молитва их была решительно успешна. Он сказал им: «Доселе не просисте ничесо же во имя Мое. Еликаще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам». Это так с ними и было, ибо после сего, когда апостолы научились приносить молитву во имя Господа Иисуса Христа, тогда сколько они произвели дивных чудотворений и как обильно просветились сами. Теперь видишь ли связь и полноту учения о молитве, так премудро изложенную в Святом Евангелии? Если же после сего приступить к чтению и посланий апостольских, то и в них найдешь также последовательное учение молитвы. Для продолжения предшествовавших замечаний я укажу тебе некоторые места, изъявляющие принадлежности к молитве. Так в деяниях апостольских описывается практика, то есть прилежное и постоянное упражнение в молитве первенствующих христиан, просвещенных уверованием в Иисуса Христа. Деяния апостольские, глава 4, стих 31. Повествуется о плодах или последствиях всего постоянного пребывания в молитве, то есть излияния Духа Святого и даров Его на молящихся. Подобно сему увидишь и в 16 главе, в стихах 25 и 26. Потом следуй по порядку посланий апостольских, и ты увидишь, во-первых, как необходима молитва во всех случаях жизни. Послание Иакова, глава 5, стихи с 13 по 16. Во-вторых, как помоществует молиться Дух Святый. Послание Иуды, глава 1, стихи 20 и 21, и послание к римлянам, глава 8, стих 26. В-третьих, как должно всегда молиться Духом, послание к Ефесянам, глава 6, стих 18. В-четвертых, сколь потребны спокойствие или внутренний мир при молитве, послание к Филиппийцам, глава 4, стихи 6 и 7. В-пятых, сколь необходимо непрестанно молиться. Послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. И в-шестых, наконец, заметим, что должно молиться не только о себе, но и о всех. Первое послание к Тимофею, глава 2, стихи с 1 по 5. Таким образом, вчитываясь долговременно и внимательно, можно находить еще многие открытия таинственных познаний, сокрытых в Слове Божием, которые ускользают от редкого или беглого чтения оного. Из указанного теперь мною, заметил ли ты, как премудро и как последовательно, то есть в тайной систематической связи, открывает Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа наставление свое о сём предмете, который мы теперь проследили? В каком дивном порядке последовательности разложено оное по всем четырем евангелистам? Вот, например, у святого Матфея видим приступ или введение к молитве, самую форму, условия и прочее. Идя далее, у святого Марка находим примеры, у святого Луки – притчи, а у святого Иоанна – таинственное упражнение во внутренней молитве. Хотя и у всех евангелистов, кратче или пространнее, все сие находится. В деяниях изображается практика и последствия молитвы. В посланиях апостольских, как и в самом Апокалипсисе, многие принадлежности неразлучно связываются с делом молитвы. А вот почему я и довольствуюсь одним только Евангелием в изучении всех путей душеспасительной жизни. Во все время, как он мне указывал и толковал, я отмечал все показуемые им места на моем Евангелии, которое при моей Библии. Все это показалось очень замечательным и назидательным, и я за сие много его благодарил. Потом мы еще шли дней 5 с безмолвием. У сего моего спутника очень заболели ноги, должно быть от непривычки к продолжительной ходьбе, а потому он и нанял под воду парою, и взял и меня с собою. Так мы и доехали до ваших пределов, и остановились здесь на 3 суток, дабы, передохнувши, немедленно отправиться в Анзеры, куда ему нестерпимо желательно. Замечателен этот твой товарищ. Должно быть, при его благочестии он весьма образован. Желал бы я его увидеть. Мы стоим на одной квартире. Пожалуй, я приведу его к вам завтра. Теперь же поздно. Простите.